Глава 13. С ритуалами закончили, и Джоан тут же наклонилась к моему питомцу и начала его тискать. «Ух, какой пушистый! Повезло тебе, Эйсон! Сам король тебе его пожаловал. Обычный питомец стоит под сотни тысяч золотых монет, а подаренный королем и вовсе бесценен».
«В два раза дороже стоит, наверное», — спросил я ее.
Джоан огляделась, словно прикидывая, не слышал ли нас кто-то не из нашей компании, а потом наклонилась к моему уху и прошептала. «Личный питомец короля — это награда почище твоего баронского титула и имения. Это уникальная вещь. Его вовсе нельзя продавать. Такая награда бесценна. Если ты его продашь, то тем самым дашь королю сигнал, что не уважаешь его. После такого лучше сразу бежать из страны, а так... Купить, конечно, у тебя его купят. Минимум за 500 000 золотых монет».
«Да уж, не то чтобы я собирался продавать демонического питомца. Это же фактически передать кому-то лично демонического хозяина. На такое я не способен. Я готов только убивать этих тварей, а не помогать им порабощать людей». «Так, спокойно, Эйсон, спокойно. Думай о другом». «О другом». Тут же пришла в голову новая мысль. «А помнишь, мне принц Тибор недавно артефакт со своей шеи снял и подарил? Тот, что я тебе отдал, его можно было передаривать? Я не нанес ему этим обиду? И как со стоимостью этого артефакта?»
«С этим попроще. С такой историей артефакт, да, станет дороже другого такого. И продавать тоже не стоит, хотя и все не так фатально. Был бы он королем, тогда да».
От питомца пока что удалось избавиться. Подошел к тому же слуге, что привел мне Маркона, и спросил, куда его девать, ведь скоро нужно будет танцевать. Тот предложил пока что присмотреть за ним. Я тут же согласился, и демонического питомца увели куда-то из зала. Сразу же вздохнул поспокойнее. Тяжело каждую секунду контролировать свои мысли. Ну а затем начался бал. Естественно, право на первый танец отвели нам с Джоан, исходя из нашей особой ситуации. Несмотря на то, что на балу, конечно, присутствовала и дочка короля. И я даже увидел ее, когда закружил Джоан в танце под начавшую играть музыку. Принцесса стояла и смотрела на нас с такой завистью, что я даже посочувствовал ей. Надеюсь, король все же найдет ей жениха. Тем временем, пока аристократы танцевали, обслуга, выходя из дверей прямо напротив столов, шустро их сервировала. Соблазнительные запахи пошли по всему залу. Устроено тут все было разумно, дать остыть невероятно вкусным блюдам никто бы не дал. Так что едва столы накрыли, как музыка затихла, и синишаль пригласил всех занять места за пиршественными столами. Герцог уверенно двинулся к небольшому столу на 30 мест, расположенному ближе всего к трону. Мы с Джоан потянулись за ним. К Келлерту тут же подскочил один из слуг и предложил провести его к месту, отведенному ему. Естественно, не за этим столом для приближенных короля, куда пошли остальные участники нашей кампании. «Вот тебе и один из главных героев только что выигранной войны с очень сильным противником». Впрочем, по его лицу я понял, что он вовсе не обиделся. Таковы порядки, которым сотни лет он и так внезапно подскочил вверх в иерархии королевства, став графом, не говоря уже о тех богатствах, что получит с таких ценных земель. За своим столом, надеюсь, он будет звездой. Меня посадили между тетушкой Рогенрад, сидевшей сразу за принцами, и Джоан. Судя по тому, что я знаю об этикете, жирный намек на то, что, несмотря на то, что мы с Джоан браком еще не сочетались, меня уже рассматривают в качестве ее будущего мужа. На такого рода мероприятиях принято поддерживать светскую беседу. Тетушка Грандмаг немедленно принялась задавать мне множество вопросов. Обо всем на свете, начиная от того, какая погода обычно в это время года в моем родном городе, и до того, хорошо ли я спал предыдущей ночью. Вопросы казались поводом для бессмысленной болтовни, но я не расслаблялся. Нет никаких гарантий, что 15-й или 20-й вопрос не будет по-настоящему важен для собеседницы. Грандмаг все же. Они всегда знают, что делают. Так что я улыбался, отвечал на вопросы, но был настороже. И оказался прав. Вслед за кучей бессмысленных вопросов я получил следующий.
«А после свадьбы кто в вашей семье будет главным, барон? Не страшно жениться на королевской племяннице?»
«Любовь, мастер, любовь будет главной в нашей семье», — не задумываясь, ответил я ей.
«Хорошо», — выкрутился, — хмыкнула старушка. «Похоже, что тетя короля решила прощупать сама или по просьбе короля, планирую ли я быть подкаблучником у Джоан. Вот и зачем им это нужно знать?» Тем не менее, вопросы от Регенрат не особенно мешали насладиться прекрасной кухней. Да и в целом, по сравнению с войной, было спокойнее. И, в принципе, после того, как повоевал, мирная атмосфера всегда расслабляет. Я по понятным причинам предварительно навел справки у Джоан. Возможны ли неприятности на этом балу? Ясное дело, что я догадывался, что многим не понравится и очередная награда от короля в мой адрес и наш предстоящий брак с Джоан. Да и могучие вряд ли угомонятся. Но она сказала, что на такого рода балу вряд ли кто-то осмелится вызвать меня или кого-то еще на дуэль. Чревато. Король, организуя такое пышное событие, вовсе не хочет никакой конкуренции за внимание. Все оно должно быть уделено исключительно ему. Так что теоретически можно устроить скандал и вызов на дуэль, но последние лет 15 этого никто не делал. Хватило уроков предыдущих зачинщиков дуэлей на королевских балах. 3 раза инициировали дуэли при нынешнем короле на его балах, и все 3 инициатора очень плохо кончили. Один вскоре попал в тюрьму по объявлению в государственной измене, один был изгнан после победы на дуэли, причем ему не дали даже возможности продать свое имущество, а третий, проиграв дуэль, но уцелев на ней, был бесславно зарезан какими-то бандитами через пару дней в темном переулке. Аристократы намек поняли и старались теперь вести себя спокойнее. Есть множество других мероприятий, на которых нет проблем бросить вызов на дуэль. К чему же рисковать зля короля? Так что, несмотря на то, что вокруг было наверняка полно тех, кто меня ненавидел, я достаточно расслабленно проводил сегодня время. Даже начал какое-то удовольствие получать, к своему удивлению. Кормежка была отменной, королевская кухня заслуженно считалась лучшей в стране. Правда, несколько лет подряд безуспешно ей бросал вызов граф Лукский, но это было до войны. Вряд ли в ближайшее время ему будет до того. Надо восстанавливать разрушенную экономику. Ну и вернуть мне мои 500 000, разумеется. Только я вспомнил про графа, как тут же мы с Джоан наткнулись на Альту, очень довольную, прямо-таки сияющую, которая шла под ручку с невысоким седым человеком.
«Лоррейн Эйсон», — радостно сказала она, — «познакомьтесь с моим отцом, графом Замнером, и примите нашу благодарность за вашу помощь».
В отличие от своей дочери, граф Замнер никакой радости на лице не выказал. Он старался, да, но ничего не получалось. Интересно, у него такое было лицо, с узкими хитрыми серыми глазами и с мясистым носом, и очень выразительное. Ничего похожего на красотку Альту, она, видимо, в мать пошла. Лично я видел лицо скупца, который очень не хочет возвращать долг. Он бекал и мекал про неизбывную благодарность в адрес моей спутницы за помощь, но тут же старательно намекал на то, что с деньгами сейчас очень туго, экономика разрушена войной, и просил подождать. От такого откровенного нежелания платить по долгам своего отца и Альта расстроилась. Вся ее радость исчезла, и она смотрела на нас извиняющимся взглядом. Мне стало ясно, что хоть она не притворялась, одалживая у нас деньги, точно собираясь их вернуть, хоть какой-то шанс есть. Мы, наконец, отошли от Замнера с дочерью, и тут снова заиграла музыка. Мы с Джоан тут же закружились в танце, я молчал, и она не выдержала.
«И что ты молчишь? Почему не говоришь, что ты предупреждал меня? Ведь тоже уже понял, что Замнер планирует мутить с долгом?»
«Ой, не переживай ты так», — сказал я ей. «Деньги мы вернем. Правда, вряд ли это будет легко, но мы же не боимся трудностей, верно?»
«Не боимся, когда сами их себе не создаем», — уныло ответила она. «А я себя чувствую сейчас дурой».
Постарался утешить ее, напомнив, что король сегодня разрешил нашу свадьбу, и я не потерплю от нее уныния в такой важный день. Это мою невесту быстро взбодрило. Наконец бал закончился, люди начали расходиться, мне немедленно привели Маркона. Эх, а куда его девать? В мое поместье везти нельзя, там никого сейчас нет. Питомцу нужно особое помещение и присмотр. Давать ему сбежать никак нельзя, король явно обидится, если я утрачу его подарок. К счастью, пока что проблема решилась. Видя мое замешательство, ко мне неожиданно подошла тетя короля.
Если питомца негде держать, можешь пока что отвезти его в магазин Марконов неподалеку отсюда. У них полно пустых вольеров, за небольшую плату они согласятся его подержать, пока ты не подготовишь помещение. Поблагодарил Рогенрад за подсказку и так и сделал. Учитывая, от кого был сделан этот подарок, ректор даже довез меня до магазина и подождал, пока я уладил все формальности. Передержка питомца обошлась мне в 10 золотых в день. Только 3 вольера из 10 были заняты, как и говорила Грандмаг. Заодно и уточнил цены. Марконов продавали от 80 до 100 тысяч золотых монет. Цена колебалась в зависимости от размера и окраса. Приведенного мной питомца сразу же узнали. Именно из этого магазина его и продали какому-то важному аристократу, купившему его в подарок королю. Ну и, услышав, что это королевский подарок для меня, обращались со мной чрезвычайно учтиво. По пути в академию думал о том, что делать с подарком. Первая мысль, конечно, была подстроить ему смерть в результате несчастного случая. Хоть сердце извлеку на эликсиры, уже подарок не будет бесполезным, но нельзя. Все непременно кто-нибудь представит гибель питомца как мое пренебрежение королевским подарком. Мол, кормил плохо или не ухаживал за ним вообще. Никто же не знает, что это замаскированный высший демон-архимаг, который может полгода голодать и прекрасно себя чувствовать. А то и гранд-маг, который и год протянет без пищи. Так что тварь придется пока что поберечь. Решил в конце концов, что найму строителей, чтобы они оборудовали у меня в поместье в подвале мощную клетку для Маркона. А также найму нескольких человек, чтобы следили за ним, кормили и все такое. Наверняка мне в магазине подскажут, где можно нанять таких специалистов. Но затем я начал думать над тем, как бы убить тех Марконов, что увидел сегодня в клетках в этом магазине. Взорвать, что ли, вместе с магазином? Размышление прервало окончание поездки. Все очень устали, так что тут же разошлись к себе. Через 10 минут я прокрался в квартиру Джоан. Нет, у меня не было сомнений, что архимаги, занимающиеся ее охраной, замечают мои маневры, включая ночевку. Но я был уверен, что им на это плевать. Вряд ли они очень счастливы, что ректор поручил им охранять свою дочку. Так что за ее моральным обликом они точно следить не будут. Это уже слишком для магов такого высокого уровня. И обнаружил, что внутри уже радостно щебечет с Джоан Эрли, успевшая к подруге раньше меня. Да еще и девчонку какую-то со второго курса привела, с которой недавно сдружилась, когда Джоан стала много времени проводить с Альтой. Я только имя этой подружки знал — Алин. Провинциалка, может, потому Эрли с ней так и сдружилась. И почему Джоан их впустила внутрь в такое позднее время?
«Такой важный день у вас сегодня. Король разрешил вам пожениться? И когда у вас будет свадьба?» — спросила Алин Джоан, едва я уселся за стол к ним. — Может, на следующей неделе и сыграете, чтобы не тянуть до сессии?
Джоан усмехнулась. — Да, я помнил ее рассказ, что дело это не такое простое, как кажется провинциалке. Сам уже был в этой ситуации. Но, тем не менее, Джоан вполне себе терпеливо принялась отвечать. Я так понял, ей самой было приятно говорить о всех этих важных процедурах.
Сначала будет торжественная помолвка. Теперь, когда король разрешил нам пожениться, ее можно провести. Думаю, в течение пары недель нам получится провести эту церемонию, если будем быстро бегать. Ну, а сама свадьба, думаю, месяца через 4, не раньше. Сразу после помолвки нам придется покинуть на несколько месяцев академию. По традиции, нужно будет посетить пару десятков приемов, организованных различными кланами и герцогами, но обязательно нужно посетить приемы в 10 ведущих кланах, чтобы они могли познакомиться с мужем королевской племянницы.
«Вот оно как!» — искренне поразилась Алин. «А что так все сложно-то?»
«Потому что я лицо королевской крови», — горделиво сказала Джоан. «И мой муж получает право на наследование престола. У Эйсона даже свой номер будет. Несложно даже посчитать, он будет на 5-м месте». Вначале 3 принца, мой отец, затем Эйсон, как мой муж. Поэтому вся аристократия и должна познакомиться с тем, кто может однажды, хотя бы и чисто теоретически, получить право на престол.
А как же ты, как племянница? И тетя короля, и принцесса его дочь. Вы же все прямые родственницы короля, в отличие от Эйсона, — удивилась Алин.
«В нашем королевстве женщины идут в счет только если никого не осталось по мужской линии. Да и в принципе трудно ожидать, что женщина взойдет на престол. Все зависит от поддержки высшей знати, а ей легче найти какого-нибудь амбициозного герцога с древней родословной. Вот где-нибудь на островах это совсем не важно, вполне может править и королева».
«Надо же, какая дискриминация!» — покачал я головой. «Этот вопрос был новым и для меня. А что там с детьми у принцев? Они же наверняка будут ближе, как наследники».
«Только мальчики. Но пока сыновей у принцев нет. Есть только две девочки, по одной у старших братьев. А Тибор еще даже и не женат».
«Ясно», — кивнул я. «Да уж, просто все не будет. И если на права наследования мне было наплевать, то вся эта тягомутина со свадьбой немного напрягала. Напоминала смотрины, что устроили лично мне у высшей аристократии королевства. С одной стороны, было и два несомненных плюса. Первый — на какое-то время мы с Джоан покинем академию, и нас при этом не отчислят, а потом спокойно переведут на второй курс, очень даже неплохо. Второй — вот ни в жизнь не поверил, что все эти приемы для высшей знати будут проходить пресно и скучно. Наверняка меня не раз и не два попытаются убить, вызвав на дуэль. Всякие там бывшие женихи Джоан, да и могучие, вряд ли будут сидеть на жопе ровно. Это бодрит. Приятно будет поставить зазнавшихся аристократов на место, ну и прорядить их ряды, отправив часть на тот свет. Все равно все они владельцы демонических петов, так что либо порабощены ими, либо скоро будут порабощены. Ну а что касается прав на престол, то меня это не интересовало слово совсем. Почти вся высшая знать располагает своими демоническими питомцами, которые ее порабощают. Даже если предположить, что я в силу целой цепочки смертей короля и других претендентов на престол получу возможность занять этот трон, то долго я на нем не продержусь. С каждым месяцем высшие демоны все больше и больше контролируют высшую знать, поэтому королем скоро сможет быть только тот, кто тоже находится под таким контролем. Поэтому король Эйсон не сможет долго просидеть на престоле. Либо его оттуда скинут, посадив своего порабощенного претендента, либо высшие демоны раньше намеченного времени выйдут из тени и начнут свою войну против человечества. Вскоре Джоан напомнила гостям, что уже очень поздно, я откланялся вместе с сестрой и Алин, но, конечно, через 5 минут тихонько вернулся обратно. Джоан уже успела запрыгнуть в кровать. Я сходил в душ и присоединился к ней. Сел на краешек кровати, вспоминая богатый на неожиданности день. Я теперь владелец демонического пета, ну и дела.
«Что это вы притихли, капитан Эйсон?» — с любопытством спросила Джоан, присевшая в постели, напоминая о том, что я сегодня получил еще и первый военный чин. «О чем думаете?»
«И верно», — сказал я, — «смысл отвлекаться на мысли, если можно действовать. Офицеру в такой ситуации думать противопоказано». Я прокинул довольно взвизгнувшую девушку на постель.
На завтра, конечно, все начали расспрашивать меня и Джоан о том, что было на балу. Вскоре по Академии распространились слухи о том, что я стал капитаном, и мне лично король подарил своего пета. Этому удивлялись и постоянно подходили меня поздравить. Поздравляли с ожидаемой свадьбой с Джоан, но вот этому как раз не удивлялись. Все уже привыкли, что мы, как сиамские близнецы, ходим везде вместе, и догадывались, что долго без оформления отношений никак не обойдется.
Хендо, Шенское королевство. Сбежавший наследный принц Сесерии нашел себе приют в большом городе Шенского королевства. Где он будет жить, пришлось выбирать наугад. Принц был достаточно умен, чтобы не поехать ни в одно из тех мест, в которых он был раньше. Просто ткнул пальцем, зажмурившись в карту на стене, так и был сделан выбор. Конечно, он понимал, что его будут искать, как минимум отец. Знать бы еще, ради того, чтобы убить или чтобы простить, проверять не хотелось. Риск в случае ошибки слишком велик. Да и отец откровенно разочаровал Хендо, слабак. Так разозлился на него всего-то из-за казни горски предателей и его решительной атаки на Гилею, столицу презренного Аргента. Назначен его главнокомандующим в самом начале войны, Аргент был бы быстро захвачен весь, принц был в этом уверен. Приходилось маскироваться, его люди сняли в аренду скотоводческое поместье на окраине города, выгнали всех прежних работников и прислугу и сами изображали теперь из себя умелых скотоводов. Принц не выходил из дома без маски, на всякий случай. В своих людях он был уверен. Это первое, чем он занялся, когда отец назначил его главнокомандующим. Начал формировать отряд из преданных себе людей. Беседовал с каждым из тех, кто был в ставке, стараясь понять, как его переманить на свою сторону. В итоге при нем теперь был гранд-маг и 4 архимага, не говоря уже про других магов более низких разрядов. Амбициозные и уверенные в том, что его время в качестве правителя Сесерии однажды настанет, и готовы ему в этом помочь. Казна, которую он прихватил с собой, была большой, но принц не занимался самоуспокоением. Денег никогда не бывает достаточно, поэтому регулярно осуществляли походы в портальные локации, на охоту и тренируясь, и увеличивая размеры казны. Понять, на что решился в отношении него отец, было непросто. С одной стороны, не было никаких публичных объявлений о том, что он больше не наследный принц. Это хороший знак. С другой, это могло быть всего лишь ловушкой, чтобы заманить его обратно. Нет, домой возвращаться рано. И хороший вопрос, стоит ли вообще возвращаться. Скорее всего, все же стоит, но не чтобы покорно склонить голову перед отцом, а чтобы стать новым королем Сесерии. Будучи суеверным, Хендо решил, что пусть боги подскажут ему, какие строить планы. Загадал. Если удастся убить посмеявшуюся над ним Лоррейн, то он сделает все, чтобы стать королем Сесерии как можно быстрее. Ну а если нет, то как может претендовать на королевский трон человек, не способный справиться с такой малостью? Лучшие сыщики были наняты анонимно и посланы в Аргент, чтобы следить за каждым шагом Лоррейн. Игра начинается, игра, ставкой в которых станет престол Сесерии.